Поэтому поручим им, чтобы они провели нам сегодня служение. Брат сейчас скажет перед молитвой слово. Помолимся, а потом брат Рудольф Давидович, он у нас первый раз, мы ему дадим возможность провести беседу. Так, я думаю. Не против? Нет. Ну, хорошо. Об этом будем молиться.
И сестры, вот сегодня служение такое, и ответственность такая, что слово сказать к молитве, чтобы Господь благословил, чтобы Церковь Божья склонилась, чтобы Господу воззвала. Знаете, велика ответственность. И так вот трепещу пред Богом. И хочу, чтобы слово, которое в моем сердце произвело, вот это переживание, оно и коснулось вас. Я прочту из первой книги Паралипоменон, 29 глава. Я начну читать с первого стиха. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело это велико, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и деревья для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил и для святого дома». И тут дальше перечисляет, я не буду читать. Я прочту 5 стих и конец 5 стиха. «Не поусердствует ли кто, не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» Вы знаете, друзья, слово вот это, так вот Бог мне на сердце положил. И сестра у нас, вы, наверное, все ее помните, она сейчас отошла в вечность. Это Клавдия Максимовна Шиповал. Знаете, когда вот мы были на похоронах, на собрании молитвенном, то я все думал, почему мне Господь именно вот это слово дал, почему вот именно как-то, ну, к чему, вот вроде и тут уже и погребение будет, а Господь такое дает, что пожертвует. Вы знаете, я на детей посмотрел и многое понял. То, что и здесь я бы хотел подчеркнуть духовный смысл этого слова. То, что мы жертвуем для своих детей. Вот она, я глядел на нее, думаю, заготовила для детей своих вот эти драгоценности, эти молитвы, и дети ее, вот, они пользуются этим. И здесь царь Соломон, он, царь Давид, он тоже взывает к собранию и говорит, что «Я заготовил, а вы будете жертвовать, пожертвуйте». Друзья, хотелось бы вот так Господу нашему воззвать. Враг все усилия направляет, чтобы низложить церковь и сегодня. И знаете, так бы хотелось, чтобы не получилось этого, да? Наверное, все этого хотят. И знаем и Слово Божье, что врата ада не одолеют, друзья. Но нужны молитвы. И поэтому хотелось вот так обратиться к вам, что как вы сегодня... Не пожертвуете ли, не поусердствуете для детей. И вот для нас, как, знаете, семинар проходит работников с детьми. Друзья, велико дело и ответственно, чтобы и за нас вы вознесли эти молитвы. Аминь.
Когда встает рассвет над сонной землею, и крылья черные опустит ночи мрак, я с утренней мольбой склоняюсь пред Тобою, и губы шепчут сами «Отче наш!» И в зареве морей Твое светится имя, и волею Твоей полна земная твердь. Ты все во всем, и сущий, и единый, и там, где Ты, уже бессильна смерть. ты жизнь даешь и хлеб насущный, и нет предела милости твоей, но почему так часто равнодушны к тебе, Господь, сердца твоих детей? Мы все, Творец, тебе обязаны навеки твоей любви, твоим святым рукам, и ты не так прощаешь человеком, как мы прощаем нашим должникам. У нас в пути так много искушения, и зло незримо ранит сердце нам. Как устоять, когда в часы земные вдруг в виде ангела является лукавый сам? Один лишь только путь тебе, Господь, укрыться от зла, тревог и ложной чистоты, отбросить суету и всею сутью устремиться в пределы вечной Божьей красоты. Я на планете здесь не знаю лучшей цели, как в небе быть увенчанным венцом и, пронеся любовь сквозь годы и метели, прийти к тебе, назвать тебя Отцом. Когда погаснет день и смолкнет все живое, и ночь забвенье льет из звездных чаш, устанешь от забот, склонившись пред тобою, и губы шепчут сами: «Отче наш, аминь».
Брат уже сказал, что я здесь первый раз. Хотя в 50-е годы я посещал Кузбасс, Ленинск-Кузнецк, Новокузнецк, Осинники, приезжал сюда неоднократно. Тогда еще не было наше братство, но находился здесь теплых друзей, с которыми я и долгие годы общался, даже с некоторыми сейчас еще имею общение. Ну, а потом уже, когда возникло наше братство, брат Корней Корнеевич из Осинники от служения освободили. Это было одно из последних моих посещений. После этого нам пришлось оставить сибирские пределы. Переехали мы в Казахстан, ну и там недолго дали нам покой. Нам пришлось поехать на Северный Кавказ, ну а потом опять возвратились в Казахстан, и там я сейчас и проживаю. Это так коротко о наших поприщах, или как их можно называть. Мое желание было, ну, не знаю, такую тему провести о нашем посвящении. Я думаю, это немаловажная тема, о нашем посвящении себя Господу. Знаете, для меня всегда так печально, когда я смотрю на детей Божьих, которые носят это святое имя, а вот даже видно по внешности, что это люди еще не вполне посвященные. Можно это заметить или нет? Можно. Вот, и поэтому это немаловажный вопрос. Я думаю, что никто из нас это не отрицает, что нам очень приятно было, когда мы ощущали теплоту нашего Господа, когда сердце наше растаяло от льда, и мы почувствовали эту любовь Божью, которая проникла в наши сердца. Это было очень приятно, когда мы получили уверенность в нашем прощении. Может быть, здесь кто-то есть, который это еще не пережил. Но я думаю, и вы из этой беседы что-то извлечете. И появится пожелание такое тоже посвятить себе Господу. Потому что в этом смысл жизни. Я вспоминаю, это было тоже в Сибири, вот здесь, когда мы жили между Юргой и Новосибирском наша станция, она называлась Аяш. Вот там я получил первое такое духовное, возродился я в Новосибирске, на Журинской 37, это регистрированный дом был. И при том через проповедь Самуила Гавриловича Арискина, у которого был такой печальный конец, но все-таки через его проповеди я получил жизнь. И у нас были очень хорошие общения. Это была просто деревня, большая деревня, станция. И знаете, нас очень часто посещали то из Юрги, из Болотная, то из Новосибирска. Бывало, что приезжали и из Ленинск-Кузнецка, друзья. Из Осинники приезжали. И бывало так, что как раз такое совпадение, мы жили как бы в центре, и бывало с многих мест приезжали. И это было такое сладкое общение, просто выразить сейчас, сегодня даже не могу, очень сладкое общение. И после одной из таких общений, как-то наш дом, он обычно был полон гостей, и наша комната была просто переполненная. Просто вот так вот, ну там и проходило собрание, и почти никто не уходил. И после общения была такая мирная беседа. Просто на разные темы вот так вот переключались. Был хороший служитель, и он как-то так умел нас брать в плен. И нам было очень приятно. Мама наша, моя, она служила Марфой. Правда, в те годы мы жили очень бедно. Работали на железной дороге, заработок был наш очень скудный. Это в то время, 400 рублей, это было очень мало, да? Когда, масло стоило 26 рублей, примерно вот так. Мы масло, конечно, не покупали, маргарин, вот, хлеб. Она это чем богата, тем и рада, намазала хлеб и разносила, и ягодами собирали в лесу, варили варенье и делала такой компот и разносила. А там у стены, у задней стены стоял брат-старец. Ему вот эта картина такая приятная была. Изливается любовь прямо через край. И он потер вот так вот руки. И говорит: у меня есть вопрос. Ну, пожалуйста, скажите. Он спрашивает: скажите, что лучше, любить или быть любимым? Как вы думаете? А? Любить? Да. А для вас что лучше? Любить или быть любимым? Это очень трудно сказать. Если вы будете любить, а вас не будут любить, будет вам хорошо? Вот есть же многие семьи, да? Жены любят своих мужей, а мужья не любят. Бьют их, издеваются. Это хорошо? А жены любят их. Лучше, конечно, любить. Так написано: блаженнее давать, а любовь дает. Блаженнее давать, нежели брать. Так и говорили, что любить – это лучше. А он говорит: братья и сестры, как хотите, но для меня лучше, когда меня любят. Он был искренний. Для меня лучше, когда меня любят. И думаю, так большинство. Мы понимаем, я понимаю и тоже так же. Но все ж таки мне приятнее, когда меня любят. И хочу сказать, оно осуществилось. Кто первый любил? Бог нас или мы Его? Вот она откуда течет. Бог нас. И так будем любить Его, потому что Он прежде нас возлюбил. Он прежде нас возлюбил. И поэтому нам нужно только отвечать любовью. А я хочу сказать, в любви как раз выражается наша жертвенность, то есть наша посвященность. Если мы себя не посвящаем, мы не в состоянии отразить ту любовь, которая угодна Господу. И для, как бы, в основу нашего основания мне хотелось прочитать из послания к римлянам. Оно знакомое место. Из послания к римлянам, 12 глава, буду читать первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не усообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». У меня такой вопрос. Апостол Павел начинает так: «Умоляю вас милосердием Божьим». Что это за выражение? «Умоляю вас милосердием Божьим». Что это такое? Нам понятно, он просит, чтобы римляне, чтобы они посвятили себя, посвятили свои тела Богу в жертву для служения. А что это за фраза? «Умоляю вас милосердием Божьим». Ну скажите, брат, я правильно понял, что вам лучше беседу, нежели проповедь? А беседа, она всегда вот так вот, вопросы-ответы, вот так. Или я неправильно понял?
Да, правильно.
А? Ну, пожалуйста. Что это такое? Я думаю, если бы мы только эту фразу раскусили и поняли, то для нас это была бы очень большая помощь. Именно вот в этом есть сущая нужда. Апостол Иоанн, он говорит: смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Куда смотреть? А? Я бы сказал, посмотрите на Голгофу. Вот она, любовь. Вильгельм Буш, он рассказывает, он же был тоже на войне, Великая Отечественная война, и когда там снаряды взрывались, когда там людей разрывало на клочки солдаты, ну и там находились среди немецких солдатов такие, ну, которые хулили Бога и говорят: где он, этот святой Бог, ну где он? Ну что он не принимает меры? Людей разрывает на клочки. И это еще что, милосердный Бог, что ли? А Вильгельм Буш говорит: ого, он не только такой Бог. Я мог бы вам еще намного хлеще рассказать, что он допускает. Да, ты ее знаешь? Да, знаю. Ну расскажи. Он самого святого, своего возлюбленного сына, он ее послал среди таких негодных людей, вот, которые вот так вот поступают. И они растерзали его, они взяли и распяли его. Это над своим сыном вот так вот издевались. И они умолкли. Им сказать больше нечего. Потому что они же сами того делают. Это же тоже солдаты. А какая разница, какой шинель ты не несешь? Все равно ты же убийца, раз ты идешь на войну. Так вот, друзья, я себя так представляю, апостол Павел говорит, посмотрите в сердце Бога. Посмотрите на Его милосердие, на милое сердце. Как Он расположен к нам, грешникам, к нам, которые так низко пали. Это же вообще, когда мы читаем даже 4 главу «Бытие», там, где начинается цивилизация, и как там грех размножается. В 6 главе «Бытие» там мы уже читаем, что не вечно духу моему быть пренебрежение. Хватит. 120 лет. Не надо до 1000 лет жить. 120 хватит для людей. Они уже созревают и в 120, чтобы уничтожить их. И так оно и было. А Моисей, который после этого, он говорит, жизнь человеческая какая? 70 лет. При хорошей крепости 80 лет. Вот она. А по какой причине? Это по причине, что люди со временем, они превосходят вот всех этих вот, ну, они созревают настолько быстро для греха. Это же удивительно сегодня, когда смотришь вот такие вот мальчики где-то 7, 8, 9 лет, и на что они уже способны. Вы понимаете, как-то мне везли, ну, в «Черный ворон», да, знаете, что такое, да? Это машина, на которых везут заключенных. И смотрю, в кармане, ну, там специально есть отделение, а там сидит мальчик, ну, мальчик лет 13, наверное. Я спрашиваю, а за что же тебе везут? Он говорит, о, я угрохал человека. И ни одного. И так свободно говорит. Убил. И ни одного. Я говорю, а из чего? Пистолет достал. Да. Ну что скажешь? А сколько таких мальчиков? И сколько таких девушек сегодня? И вот к таким Бог послал Его милующее сердце, Он посылает сюда к нам Иисуса Христа, для того, чтобы за нас умирать. За нас умереть, для того, чтобы мы жили, а чтобы Он умер за нас. Скажите, это что, милосердие или нет? Вы знаете притчу о милосердном самарянине. Я бы хотел бы сказать, этот милосердный самарянин – это Христос. Это Он сжалился над этим жалким, избитым, раздетым, ограбленным, да, до полусмерти избитого. Он сжалился на него. Один прошел мимо, второй прошел мимо, а над этим человеком самарянин сжалился. Он сам пошел пешком, его положил на свое животное. И позаботился о всем необходимом. Повез его в гостиницу. Заплатил 2 динария. И сказал, если еще что-то нужно будет, я готов заплатить. Только сохраните ему жизнь. Я вспоминаю, друзья, когда Господь склонился надо мною. Я был таким человеком, который шел из Иерусалима куда? В Иерихон. Иерусалим – это благословенный город. Я рос в христианской семье, но я пошел в Иерихон. А Иерихон, помните, Иисус Навин, он говорит, проклят всякий, кто после этого разрушения, после того, когда она разрушилась, вот этот город, проклят всякий, кто положит первый камень, он потеряет первенца, сына своего. А если кто-то захочет поставить ворота, он не последний, то есть он всех потеряет. Такой город это был, и этот человек туда пошел. Я туда шел, именно в проклятую вот эту жизнь. И именно там Господь меня нашел. Это было в 1955 году. Я очень хорошо это запомнил. 11 декабря, это было в конце собрания, собрание было 7, и уже полчаса до конца я отдал свое сердце Господу. Так вот, этим милосердием Божьим, понимаете, да? Христос как? Наполовину посвятил себя? Три четверти? Или сколько? Сколько Он себя отдал за нас? Он полностью отдал. Он, который мог пользоваться теми радостями, которые там на небесах, Он пришел на эту землю и принял образ раба. Образ раба. И стал подобно нам, человекам. Вот. И он проявил послушание Богу во всем, до смерти и смерти крестной. Вот такой наш Господь. Он, вот посмотрите, прочитайте все четыре Евангелия. Они дышат милосердием. Он с утра и до вечера что он делал? Ходил по городам и селам, из дома в дом, где-то там на природе, где-то там у речки, где-то там у озера. И что он делал? Проповедовал. Кормил голодных, поил жаждущих, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых. Разве не так? Он везде проявлял милость. И он полностью для себя, дьявол говорит, если ты сын Божий, ну скажи камням, чтобы они притворились в хлеб. Для себя ни грамму. Он мог бы это сделать, но для себя нет. Если для себя даже негде было, чтобы преклонить голову. Негде было. Все для человека. Для него, у него даже не было посудину, чтобы почерпнуть, когда он уставший сел возле колодца. Для себя не было ничего. А он мог тысячи накормить и тысячи напоить. А для себя нет. Ничего для себя. Полностью Он посвятил Себя за нас. Друзья, это ценная мысль или нет? Я себе так представляю, вот эта тоска или эта жажда, она в каждом человеке, даже тогда, когда выходят замуж или женятся, они именно это хотели бы ощущать, чтобы того, которого они посвящают, чтобы он таким был. Не имеет значения, женский пол или мужской пол. Вот как раз посвятить себя и быть посвященным, то есть быть, ну, то и другое, любить и быть любимым, вот это как раз, в этом есть счастье. В этом есть счастье. И поэтому Господь, Он тоже ожидает от нас такое посвященность. Он от нас этого ожидает. И сейчас, если так задавать вопрос, друзья, насколько мы посвятили себя Господу? Это немаловажный вопрос. Хотя понимаю, если бы я задавал вопрос, чтобы подняли руки те, которые приняли крещение. Скажите, крещение – это знак посвященности или нет? А? Это знак нашего посвящения себе Господу. Или нет? Да. Да. Но, казалось бы, я вспоминаю, один раз мне не удалось, ну, одну душу полностью погрузить. На берегу братья стояли и говорят: брат, она не погружена полностью была. Полностью. И пришлось еще раз. Это один раз у меня так случилось. Это очень хорошо, конечно, когда это можно сделать. Но я так думаю, братья и сестры, когда я вот так вот смотрю на членов церкви, на христиан, смотрю вот так вот и думаю: интересно, а вот этот брат или эта сестра, они полностью были погружены или нет? Ну, у нас был брат Саша Круговых, я не знаю, кто-то, наверное, из вас знает, из Макеевки. И он спрашивает мне: у вас есть крутоголовых братьев? Я думаю, что это за выражение? Крутоголовый, это хорошее или плохое? А? А у вас есть? А он спрашивает: а у вас есть такие братья? Им предлагают слово, они делают так. А? Есть у вас?
Есть.
А. Но это знак посвящения или нет? Раб, если господин ему что-то доверяет, или он что-то должен делать, скажите, имеет ли он право так делать? А? Он не имеет права. Друзья, я думаю, вот над этим вопросом о нашей посвященности следует так позадуматься. Я читал очень интересную книгу. Вот брат нам тоже читал из очень интересной книги о Давиде. Удивляешься, да? Когда Бог ему все-таки запретил, что ты храм не построишь, а он ведь много насобирал. И в конце своей жизни он это все передал тому, о котором Бог сказал: он построит мне дом. И у него было много золота, много серебра, много драгоценных камней, много железа, меч и дерево, и многое другое. И все это он посвятил, да? То есть пожертвовал, посвятил, отдал это все. А вот самое главное, что нужно посвятить? Себя. Себя. Я думаю, если бы Давид себя посвятил полностью Богу, с ним та беда, которая случилась, когда он прогуливался на кровле, это бы не случилось. Ведь так много зависит от нашей посвященности, так много. Все наши грехопадения, они совершаются вне пределах, когда мы не посвящены. Когда мы себя полностью посвящаемся Богу, тогда Бог нас ограждает, и у нас нет поражения. Вот поэтому это очень важно. Так, как Христос себе посвятил, чтобы мы себе так посвятили. Я так наблюдал в «Песне песней». Вот интересно, как Саламит Соломону себя посвятила. Там именно отражается любовь жениха к невесте и невесты к жениху. И, может быть, мы немножко так заглянем. Там три места посмотрим. В моей Библии они отмечены, стихи, а я свою Библию оставил в сумке, потому что мы не думали, что на машине приедем сюда. Первый раз здесь сказано в 16 16 стих, 2 глава. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». В 4 главе, наверное, здесь мы читаем, там она говорит: «Я принадлежу возлюбленному моему, а он мне». «Я принадлежу возлюбленному своему, а он мне». Я цитирую его наизусть, поэтому вы можете его найти. И в 7 главе 11 стих, там она опять говорит: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Я смотрю, как оно возрастает. Сперва она говорит, что «возлюбленный мой принадлежит мне». Это хорошо, правда? «А я ему». А как лучше? «Я принадлежу возлюбленному моему, а он мне». Как лучше? Вот или «он принадлежит мне» – это на первом, или «я принадлежу ему» – это на первом. Как лучше? Трудно, да? Я понимаю, когда мы можем сказать, что «я принадлежу ему». Безусловно, он наш. Но когда мы ему принадлежим, вот в этой книге, о которой я упоминал, о Янсена, он был миссионером в Туркестане, называется она «В диком Туркестане». Я не знаю, читали ли вы ее. Это были в 20-е годы, когда там еще не существовала советская власть. И он там совершал миссионерскую деятельность. И там немало обращались из мусульман, ну и, конечно, из русскоязыческих народов. И вот он там рассказывает в этой книге, как покаялся один мясник, который разделывал туши. Такой сильный мужчина. Вот. Ну и когда уже порядочно были обращены, то провел испытания, и они были допущены до крещения. И вот когда они уже у реки выстроились все в белой одежде, вдруг этот мясник, он опять убежал в палатку, там, где раздевались. А брат, он уже находился в воде, он уже совершил молитву, и теперь он ждал, чтобы поодиночке заходили, чтобы совершать вот этот обряд крещения. Конечно, у брата были переживания, но через несколько времени, секунды или минуты, он опять возвращается и становится опять в свой ряд. И дожидается свой черед. Принимает крещение тоже. А потом, я не помню, или через день, или это было через 2 дня, он приходит к этому брату-миссионеру и вручает ему солидную сумму деньги. Так много еще никогда никто не жертвовал. И он так запереживал, говорит: «Слушай, а ты себе что-нибудь оставляешь для жизни?» Он говорит: «Не переживай». И брат принял. А потом прошло совсем короткое время, он опять такую сумму жертвует. И он удивляется, он говорит: «Слушай, брат, я переживаю за тебя». Он говорит: «Не переживай, брат. Ты помнишь, когда мы там стояли у воды, я побежал в палатку?» «Да», говорит, «помню. Я переживал, что ты расхотел принять крещение». Он говорит: «Нет. Я вспомнил про моего кошелька. Я хотел вместе с кошельком креститься, чтобы все принадлежало Господу». И так как он понимал, так он и жил. Он все, он полностью хотел то, что у него есть, чтобы принадлежать Господу. Я думаю, это хорошая мысль. Но есть и здесь крайности. Знаете, друзья, мы очень часто готовы, ну, все отдать, подобно Давиду, а себе нет. Это плохо. И если мы только себе посвящаем, а детей нет, наше имущество нет, это тоже плохо. Надо, чтобы все, как Моисей говорит, и копыту не отдам для фараона. Все для Господа. Это правильно мы, ну, правильно посвящение. Чтобы все, что нам принадлежит, чтобы это посвятить Господу для служения. Но я хотел бы, друзья, привести одну историю на память о человеке, который себе посвятил. Это он вошел в число героев веры. Где описаны имена, которые были героями веры? Кто помнит? Евреям 11 глава. Давайте откроем 11 главу Евреям и прочитаем 5 и 6 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Мы здесь находим что-нибудь о посвященности? Я еще раз прочитаю. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил». Угодил Богу. А что-нибудь о посвящении? Как? Вот я сейчас прочитаю, как оно в подлиннике звучит. «Верою посвященный переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Имя Енох означает посвященный. И он действительно был посвященный. Вот надо только немножко вникать в эту историю. О Енохе немного сказано. Но я думаю, что просто так в список героев веры не попадешь. Просто так. Вот. И этот человек, он достоин, чтобы мы обратили внимание на него. Очень интересный. Когда я наткнулся на это имя и немножко так стал исследовать Писание, всего только лишь в трех местах говорится о Енохе. Ну, это в 5 главе Бытие. Здесь говорится именно история Еноха. может быть, даже и с 18 стиха прочитать. Здесь говорится о его отце. Я совсем не ту книгу. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Почему я читал про деда и про сына? То есть про отца и про сына. Скажите, они чем-нибудь выделяются или нет? Эти два человека, Иаред и Мафусал. Погромче. А? Они умерли. Еще. А? Это были самые большие долгожители на земле. Иаред и Мафусал. Иаред достиг 962 года, а Мафусал, он 969 лет, да? Дольше никто не жил. И вот представьте себе, среди этих двух коренных таких деревьев жил и развивался, или, ну, вот Енох. Оно говорит о чем-нибудь или нет? Есть такая заповедь, которая обещает долголетие. Кто ее помнит? А? Возлюби отца твоего и матерь твою, и будет тебе благо на земле, и будешь долголетен. Вот я себе так представляю, что вот эта линия Сифа, которая описывается в пятой главе, это были люди, которые почитали родителей. Это были богоискатели. Мы читаем уже в четвертой главе, если четвертую главу сначала читать, то там родословие Каина. Там развивается очень цивилизация. Первый строитель – это был сам Каин. Он построил себе город, вернее, сперва он родил сына. И удивительно, назвал первенца своего как? А? Енох. А потом он построил город и назвал этот город тоже Енох. Что это такое? И получается замкнутый круг. Енох для Еноха и Енох для Еноха. То есть город для сына, а сын для города. И не дальше. Это очень плохо. Но это предцивилизация. Он построил город. Если так взять дальше, уже очень быстро развивается что? Там появляется первый музыкант. И при том но изобретает орудие музыкальное. Там многоженство. Там и те, которые играют, то есть это, которые развивают скотоводство. Там и те, которые оружие приобретают, цветных металлов и оружие. И помните, первая песня, это поют именно эти люди, цивилизованные. Это Ламех, седьмой от Адама. Енох тоже седьмой от Адама. Но Ламех, он говорит своим женам, поет песню про своих жен и говорит, что я, ну, вообще в подлиннике она так звучит. Можно так себе представить, что его сын, он приобрел оружие, и вот он потрясает это оружие перед женами и говорит, все, теперь я защищен. И пусть только кто-нибудь из почетных людей тронет меня, я 70 раз по 7 отомщу. Если за Каина было 70 раз, 7 раз, то я 70 раз по 7 отомщу. И если кто-то мне нанесет рану, то, ну, из молодых мужчин, то я и тоже с ним вот так вот поступлю. Это в стихотворной форме. Это первая песня, которую земля знала. Это очень печально, это военная песня. Но это из потомства Каина. И поэтому она развивалась, и там все приобреталось для жизни на этой земле. А вот про Сифа сказано. Сиф означает «взамен». Авеля Каин убил, и взамен дал Бог Сифа. И Сиф – это был другой человек. Написано, Сиф тоже родил сына и назвал его Энос. И в это время уже начали призывать имя Господне. Удивительно, от самого начала люди Бога искали по этой линии. И все эти долгожители, они вошли в этот список. Так что Енох, он вошел в список долгожителей, и он вошел в Новом Завете, он вошел как герой веры. Это удивительно. И я так вот думаю, откуда у Еноха такое, ну, что здесь о нем сказано? Здесь о нем сказано, что он, ну, жил столько-то лет, потом он родил сына, ходил перед Богом. Дважды, подчеркивается, ходил перед Богом, и не стало его. А что такое ходить перед Богом? Я думаю, вот в этом как раз кроется все то, о чем мы сегодня хотим говорить. Его посвящение. Он ходил перед Богом. Он посвятил себя и ходил перед Богом. В немецком переводе там немножко по-другому. Там сказано, он путешествовал с Богом. Свой путь он совершал с Богом, не один. Есть люди нечестивые и есть благочестивые. В немецком переводе есть люди безбожники и есть люди Бога, ну, которые чтут Бога. Люди без Бога это могут быть культурные, развитые, душевные, такие вот, не обязательно сказать, что ой, это опущенный человек. Нет. Он может иметь образование, он может и хорошим специалистом быть, хорошим семьянином. Все. Для этой жизни все хорошее. Но он строит свою жизнь просто без Бога. Он не строит без Бога. Он строит по своему разуму. И строит ее неплохо. А человек, который посвящает себя, который ходит перед Богом, или который ходит с Богом, он рассчитывает не на себя, он рассчитывает на Бога. Есть разница? Есть разница. Я себе так представляю, что ходить с Богом, ну, как там другие переводчики переводят, это значит, я очень люблю с женой ходить вот так вот под ручку. Очень люблю. Она цепляется, она слабее, и я стараюсь так, чтобы увлечь ее. Это очень хорошо. А вот представьте себе, если мы так вот с Богом, так цепляться за Него и идти с Ним. Хорошо или плохо? Чтобы быть увлеченным им. Сами по себе мы очень немощны. Но когда мы цепляемся за Господом, тогда, как Давид говорит, тогда мы и перепрыгнем через ограду. Тогда мы увлечены, и тогда нам и враги не страшны. Тогда я вспоминаю одного мальчика, угрожали там уличные мальчишки, а к нему как раз приехал брат, а он каким-то офицером в армии служил. Ну и когда они хотели его обижать, он говорит, я сейчас пойду и скажу моему брату, и тогда... И они как ветром их сдуло. Вот знаете, когда бесы, когда самые злые духи, когда они хотят нас обижать, и если мы только скажем, я скажу Иисусу, скажу Господу, и мало вам не будет. Мне приходилось так сказать даже моим начальникам тюремным. И вы понимаете, оно повлияло на них. Оно повлияло. Один только, он был очень такой большой герой. Это был Александр Сергеевич Орехов на Кубани, мой непосредственный начальник. И он говорит, все-таки твоего Бога я не боюсь. И не я буду, чтобы тебе не намотать новый срок. Но я говорю, пожалуйста, я и не против еще один срок посидеть. Я не против. Но учтите все-таки, Бог мой, он немало таких врагов. Почитайте Библию, и там он народы отдает за своих святых. Поэтому это зависит от вас. И он все-таки так вот соглашался. И знаете, что, какая концовка с ним? Это было как раз в день его рождения, он справлял 40-летие. Поехал он в Лабинск, это было где-то 21 километр. Поехал туда, чтобы повезти туда материалы для того, чтобы прибавить мне срок. Поехал туда. Ну, а там, видимо, уже немножко поздновато приехал. А поехал он со своим племянником, который работал на молоковозке. Ну, там он еще отметил свой день рождения вместе с этим племянником. И она довольно долго затянулась. Приехали они уже поздно вечером. Уже темно было совсем. И на обратном пути встречная машина ослепила их. Они взяли правее и не заметили, что там стоит большой КАМАЗ, который вышел из строя, шофер лежал под машиной, и они врезаются в этот КАМАЗ, и КАМАЗ пошел дальше, задавили того человека, который под машиной, ну и, конечно, кабина, она полностью снеслась. Ну, вы понимаете, с левой стороны стоит шофер, а он с правой. И у него грудная клетка, она вылетела через позвоночник. И там только кости собрались. Это было в день его, в тот же день, когда он угрожал, тогда это случилось. Конечно, я не радовался этому. Мне очень жаль было этого человека. Но заключенные, они просто кричали по всей зоне: «Классен твой Бог жив!» И это на самом деле. Так что, вот я хотел обратить внимание на этого Еноха. Откуда он научился так ходить? Ходить с Богом. Где он подчеркнул эту мудрость? От, почему другие так не делали, а он так делал? И я нахожу, что у него были два источника. Один источник, он научился от своего отца, от своего деда, от своего прадеда. Ведь это же были, ну, все ж таки, тоже люди, которые были богобоязненные люди. Потому что они от этой линии, долгожители. Вы можете это дома прочитать. Это все были долгожители. От Еноса. Ну и, безусловно, они могли ему очень много рассказать. Они могли ему очень много рассказать о прошедшей жизни. Вот у меня как-то возник такой вопрос. Как вы думаете, Енох, он мог еще захватить жизнь Адама? Это седьмой от Адама. Он мог его еще захватить или нет? Мог? Я подсчитал. Енох, он 300 и чуть-чуть лет, он еще жил при жизни Адама. И вполне возможно, что он мог встретиться с Адамом, и Адам ему мог рассказать еще первую историю от самого начала, когда люди жили безгрешной жизнью. Будучи еще ребенком, если он посетил своего пра-пра-пра-пра-пра-деда, да? Вот. И тот мог ему рассказать о той безгрешной жизни, которой жили они там, в раю. А потом вот эта трагедия, которая пришла через непослушание Евы, и, конечно, вот этот печальный исход. Он мог намного больше рассказать, чем здесь в Библии сказано. Намного подробнее. И вот поэтому он извлекал, он, ну, если Адам рассказал про первых сыновей, про Каина и Авеля, и потом эту трагедию, опять трагедия, безусловно, он мог бы извлекать урок. Так, если с Каином, ну, Бог так поступал, а все-таки жертва Авеля Бог благоволил. Но не следует ли тогда вот так вот, как и все его предки, которые чтили Бога, которые искали Бога, не следует и мне вот так вот. И отсюда, вот из этого источника он мог очень много полезно получить, поскольку это была благочестивая линия, он мог очень полезно, ну, получить. В законе там сказано, что Бог благословляет праведника до тысячного рода, а за грехи взыскивает только лишь до четвертого рода. Вот поэтому здесь я усматриваю, что Енох, он из этого источника очень много подчеркнул, и поэтому он решил жить именно такой посвященной жизни. Как это произошло, что он стал посвященный, я не могу сказать, но факт то, что оно когда-то осуществилось. Родители посвятили его Господу, и потом он сам себе посвятил. Я думаю, он был именно из тех, который не только имя носил, но он на самом деле был посвященным. И второй источник, откуда он научился благочестиво жить, это, конечно, непосредственно он ходил с Богом. Он ходил с Богом. А когда он ходит с Богом, конечно, Бог открывает свою волю. Вот, друзья, и смотрите, какие последствия. Значит, Енох, он прожил определенное время, и не стало его. Бог его вознес. Это очень хороший, ну, хороший прообраз церкви. Церковь Христа – это тоже посвященные. Только, конечно, которые не только крестились, но которые действительно себя посвящают. Посвящают, чтобы они были посвященными. И когда мы себя посвящаем, и когда мы ходим с Богом, а Господь это предлагает, Он говорит, приходите ко мне и научитесь от меня. Приходите ко мне все труждающиеся обремененные. Вот. И возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот взять иго, иго оно обычно рассчитано для двух. Господь и я. Если мы вот так вот в упряжке, как мы будем ходить? Перед Богом или с Богом? Мы будем ходить с Господом. В одной упряжке тянуть одну упряжку, одно бремя с Господом. И поэтому это иго, оно благо, и бремя это, оно легкое. Кто это испытывает, кто этим действительно, кто себя вот так вот подпрек вместе с Господом и делает одно и то же дело. Я иногда так вот думаю. Иаков пишет в первой главе, 27 стих, там он говорит, чисто непорочный благочестие перед Богом Отцом. Это есть, кто презирает за вдов и сирот в их скорбях и хранит себя неоскверненным от мира. В немецком переводе сказано, вместо благочестия – богослужение. Чисто непорочное богослужение перед Богом и Отцом – это есть, когда мы присматриваем за вдов и сирот в их скорбях и храним себя неоскверненным от мира. Это богослужение. А почему? За вдов и сирот ухаживать – это богослужение. А потому что сам Господь говорит, я являюсь отцом и сирот. Я являюсь отцом сирот. И также за вдов Он заступается. И когда мы тоже в этом участвуем, значит, мы что делаем? С Богом делаем одно дело. Мы ходим с Богом. Когда, ну, в Ветхом Завете, конечно, там было очень печально. Там Господь Бог и жалуется, что ваши мысли – это не мои мысли, и пути ваши – это не пути мои. Но как Запад от Востока, так ваши мысли с моими не сходятся, и ваши пути с моими не сходятся. Так он в Ветхом Завете жаловался. В Новом Завете он учил молиться так, да будет воля Твоя как на небе, так на земле. И Господь обещал, то, что вы свяжете на земле, то, чтобы оно было связано на небе. Да? Вот здесь оно уже как-то так соединяется. И поэтому Бог вложил нам свою любовь, чтобы мы имели те же чувствования, которые во Христе Иисусе, и чтобы мы делали одно дело с Ним. И это мы только тогда можем делать, когда мы посвящаем себя. Друзья, иначе мы это не достигнем. Здесь сказано о познании воли Божьей, ну, послание к римлянам, где мы читали. Здесь сказано... Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Здесь, конечно, нужно было и говорить, не сообразуйтесь с веком сим, не будем уподобляться этому миру, а наоборот, чтобы мы сообразовались, вот, чтобы мы смотрели на Христа и стали на Него похожи. И только лишь на этом пути, только лишь на этом пути мы познаем волю Божию. Только на этом пути. Иначе нет. Далеко не всем открывается воля Божья. Многие, ну, например, вот я хочу, ну, здесь, может быть, это меньше проявлялось. У нас в Азии было очень большое, ну, население немецкое. И почти все уезжали. Я из нашей церкви, наверное, каждому члену церкви задавал вопрос: «А ты познал волю Божью в этом?» Он говорит: «Нет». Но ведь все уезжают, Бог открыл границу, значит, можно ехать. Но я по-всякому говорил, я говорю: «А вот когда открытые тюрьмы были, пожалуйста, идите туда, вы хоть кто-нибудь молился: Господи, дай, чтобы я тоже туда пошел». Мы же туда никто не хотел, а понимали, что это воля Божья. А почему туда не пошли? И вот, ну, никто не мог ответить, что да, я познал волю Божью. Ни один член церкви. Вот из нашей церкви где-то так около 300 членов все-таки уехали. Вот, друзья, и не познаем волю Божью, если мы не посвященные, если мы не будем стремиться, чтобы уподобиться Христу, отворачиваться от этого мира, не познаем волю Божью. Волю Божью, когда мы посвящаем себя, тогда Бог нам открывает свою волю. И только лишь тогда, ведь это же прообраз, это Енох, это прообраз церкви. Ной, он прообраз народа израильского, он прошел через суд, через воду. А Енох, он перед судом был взят. Мы ожидаем большое событие, которое должно происходить именно вот скоро, вот взятие церкви. И взяты будут только енохи, только те, которые действительно посвятили себя. Не половинчатые, половинчатые останутся. Пять немудрые, они были на все похожи, вот как и на те. Масла не хватило. Сначала было масло, светильники горели, но не хватало запаса. Друзья, как мы сегодня заботимся о том, чтобы мы наполнялись, чтобы исполнялись Духом Святым? Ведь это только когда мы посвящаем себя, тогда Бог нас наполняет. И тогда мы будем гореть, и среди полночи мы будем гореть, и тогда, ведь прежде переселения Енох получил свидетельство, что он угодил Богу. Я часто задаю вопрос такой: вот, брат, скажи, ты получил свидетельство, что ты угождаешь Богу? Или сестра? Ну, к любому из нас. Имеем ли мы это свидетельство, что мы живем богоугодной жизнью? Если мы ее не имеем, сегодня есть время, чтобы мы действительно, ну, навели порядок, потому что, ну, пришествие Господа, то есть восхищение, Господь не придет на эту землю, Он придет в облака, и мы будем, Дух Святой, Он восхитит нас навстречу нашему Господу, и там будет чудесная встреча, там начнется пир. Пир Агнца, он там прославит этих посвященных. А здесь, на земле, начнутся суды Божьи исполняться. И туда попадутся все те половинчатые, или те, которые были не готовы, которые, может быть, назывались, но не были такими. Или которые носили имя, а жизни не было. Вот, друзья, поэтому для меня этот вопрос, он сегодня немаловажный. Господь, Он сказал Своим ученикам о том, что Сын Человеческий пришел на землю, найдет ли веру? Сегодня многие дети Божьи, они увлекаются коммерцией, увлекаются разными путями. На Запад едут, одну машину пригнали, едут за вторую, пригоняют, за третью. Происходят такие неприятности вот со всем этим. Как к Тимофею Павел пишет, что желающие обогащаться, они впадают, в конечном итоге погибель. Сперва в искушение, потом в конечном итоге погибель. Друзья, сегодня можно было много говорить, чем мы увлечены. Сегодня, конечно, в многих местах, особенно у нас в Казахстане, экономика трещит по всем швам. Очень трудно жить. Но как раз в это время, а Павел, он говорит, я научился и при скудости, и в изобилии. Нам тоже надо этому научаться, но святой жизнью жить. И когда мы вот так вот действительно посвятим себя, полностью отдадим, как македоняне, там сказано, они посвятили себя, во-первых, Богу, а потом и нам на служение по воле Божьей. Вот это правильное состояние. Сегодня почему так мало? Вот, ну, например, нужно какого-то брата, ну, посылать на какой-то, ну, или в какой-то путь. Он еще думает, так, а бензин мне дадут? Так, а это, а вдруг запчасти, на запчасти дадут? И начинается торговля в сердце. А вот скажите, наша машина, она посвященная? Я посвященный? Мой дом посвященный. Но если мы полностью принадлежим Богу, мы будем торговать или нет? Я это к примеру только говорю. Но здесь, ведь Господь, Он будет поступать, Он поступает и будет поступать с искренними, по искренности своей, а с лукавыми, по лукавству. И поэтому мне очень так хотелось, братья и сестры, чтобы наше братство, оно когда-то так вот было, ну, в те годы, когда были гонения, оно лучше стояло, чем сегодня. Оно лучше стояло. Сегодня вот эта свобода, оно нас немножко так расхолаживает, так расслабляет нас, а мы должны собрать все силы. Царствие Божие усилием берется, и надо себя полностью посвятить Господу, чтобы мы, когда Он только захочет восхитить церковь, обязательно мы будем получать свидетельство, да, Он меня возьмет. Я даже нисколько не переживаю, Он возьмет. Дети Божьи, они имеют свидетельство в себе. Верные, истинные дети Божьи, они имеют это свидетельство в себе. И я хотел бы так искренне пожелать. И если здесь в нашем собрании есть такие души, которые еще не посвящены, которые еще не отдали свое сердце Господу, друзья, вы теряете много. Я считаю, ну, если бы так вот Господь, Он все отдал со своей стороны, теперь остается за нами. Насколько мы посвятим себя, настолько только Бог будет и нас использовать. Он больше не будет. И я это замечаю даже в церкви. Несу ответственность за большой регион. И знаете, я обычно подхожу к тем, которые не крутят головой. Если куда-то нужно ехать, удивительно, и раз, и два, и три, и четыре, и не отказывается. Может быть, и такой незавидный брат или сестра, но не отказывает. И к ним намного охотнее идешь. Поэтому когда вы перед Господом делаете отказ и говорите «нет, Господи», подобно когда Петр когда-то, он уже не вписывается «нет, Господи». Тут надо что-то изменить, или «нет», или «Господи». Если он Господь, тогда только можно сказать «да», если он что-то просит. А если «нет», тогда значит он не твой Господь. Понимаете, да? Тогда он не Господь, и тогда надо каяться. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы действительно, ну, чтобы у нас и по внешности было видно, что мы посвященные, что все, и наша одежда, наш внешний вид, наши дома, которые нам принадлежат, наши машины, все, наши дети, все это посвящено. Все тебе я отдаю. Вот когда так будет, тогда есть шанс на восхищение. Тогда Господь нас не оставит на этой земле. И это я бы пожелал бы вам от всей души. Я хотел бы, чтобы об этом и мы помолились, чтобы Господь помог нам, чтобы мы были посвящены. Не я, Господи, все, я от себя... Ведь сам Господь говорит, кто не отречется от самого себя, он не может быть моим учеником. Он должен себя посвятить, все, без остатка. И об этом мы сейчас и помолимся. И если в нашем собрании есть такие души, которые понимают, что они грешники, посвятите себя так, как вы есть. Все остальное Господь сделает. Он вас очистит, освободит от всяких этих недугов. Он примет вас, омоет, очистит и причислит вас к этой святой, ну, который посвящает себе Господу, к этой семье, к семье. Он причислит. И если в нашем собрании есть такие, вы можете встать и об этом заявить. Я сегодня готов отдать свое сердце Господу. Есть такие души? Вы можете встать, если у вас есть желание, посвятить себя Господу. Нет, да? Ну что, друзья, помолимся Господу. Я думаю, все-таки здесь, в этом собрании, многие есть вот такую половинчатую. Вы, наверное, знаете эту песню «Я не хочу полуправду». Чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Вот такая жизнь, она имеет смысла. И давайте об этом и помолимся. Аминь.